Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. События года. Стихотворение года. Музыкант года. Книга года. Фильм года. Песня года. Человек года Русской Америки. All the lights are coming on now. How I wish that it would snow now. I don't feel like going home now. I wish that I could stay. All the trees are on display now. Каждый раз, когда год подходит к концу, итоги ему подводит постоянный автор «Американского часа». Но выбрать самое значительное событие последних 12 месяцев мы доверили не хозяевам, а гостю – Михаилу Эпштейну. Профессор Эммарийского университета, известный филолог, философ и мастер поэтической мысли, автор множества книг и гипотез, Михаил Наумович – давний друг и участник наших программ. Воспользовавшись тем, что он навестил Нью-Йорк в рождественские каникулы, я пригласил его в студию, чтобы задать всего один вопрос. Что в уходящем году вам показалось самым знаменательным, самым важным, самым симптоматичным?
Вы знаете, трудно выделить события как события, но, мне кажется, к концу года очертилась одна важная тенденция, которая имеет не столько, может быть, даже политическое, хотя и политическое, сколько, я бы сказал, биологическое значение. Мы по-новому стали относиться к соотношению своего тела и пространства, и это обусловлено тем эффектом, который имело дело Литвиненко.
То есть вы считаете, что этот казус достоин философского обсуждения?
Безусловно. Происходит такая полонизация, что ли, сознания и тела. Рождается новая метафора, новая архетипика телесности, которая оказывается настолько проницаемой окружающим пространством и, в свою очередь, настолько способна облучать собой пространство, как раньше не представлялось возможным. Интересно, что год начался, я помню свои заметки января 2006 года, с другого технического события или, во всяком случае, информационного шума, о чипах, которые вживляются в человеческое тело для того, чтобы заменять ключи, коды и все необходимые...
То есть такое электронное тавро.
Электронное клеймо, да, метка радиочастотная. То есть оказывается, что внутри тела всажено нечто такое, что сигналами, считывателем улавливается снаружи, и поэтому можно проследить местонахождение тела отовсюду. Оно подает какие-то непрестанные вот электромагнитные резонансные сигналы в окружающую среду. И это делается с вполне сознательной цивилизационной целью для того, чтобы, например, проследить положение больных, которые страдают там отсутствием памяти и тому подобное.
Но началось это все с животных. Такие чипы вживляли в собак, чтобы их не потерять.
Да, да. Но такая вот как бы чипизация человечества, которая, как оценили в начале века, имеет потенциальный рынок там, 22 миллиарда долларов в ближайшие там, 2 или 3 года. Она начинает ставиться на какие-то такие вот не только промышленные, но и психологические рельсы. То есть человек должен свыкнуться с тем, что он какими-то лучами, какими-то радиочастотами связан с окружающим миром и подает о себе знак, невидимый ему самому, но ему индивидуально присущий. Это может быть в обе стороны. То есть этот чип можно использовать как ключ к своему дому или как код к своему компьютеру. То есть ты обладаешь носителем некой небиологической информации, которая составляет часть твоей органики, становится как бы новым дополнительным органом тела. Ну, а в событиях вот ноября обнаружилась уже не конструктивно-цивилизационная, а разрушительно-хаотическая составляющая того же самого как бы обмена тела и среды. То есть оказывается, что человек может выступать как своего рода, ну, грязная бомба, как некий источник радиозаражения.
Надо сказать, что на днях в «Нью-Йорк Таймс» была опубликована статья как раз об этом, о том, что в случае Литвиненко показывает нам, что может сделать грязная бомба. И это, собственно говоря, первый такой урок новой террористической войны.
Человек-бомба, да? Вот таков новый архетип.
Причем атомная бомба.
Атомная бомба. Ему не нужно носить с собой какой-то чемоданчик, который он будет провозить через проверку багажа. Ему достаточно просто быть самим собой, то есть носить свое тело как такой мощный заряд облучения. И вот оказывается, что 35 тысяч человек, летавших на British Airlines, уже потенциально заражены или могут возникнуть какие-то угрозы их здоровью только потому, что они находились в этом облученном пространстве. Мне кажется, это открывает нечто о будущем тела, о том, что тело становится не частицей, а как бы волной в окружающей информационно-коммуникативной среде. Что его
то есть мы
как
из
бы...
физики твердого тела переходим в некую лучевую энергетическую,
да,
вселенную.
Да, в энергетическую вселенную. И это нам сейчас дано ощутить всеми своими как бы фибрами, мышцами, кожей. Представляете, какой страх могут испытывать люди, которые побывали в этом зараженном пространстве, которое оказалось зараженным. И мне думается, что по своему метафорическому воздействию, а метафора, собственно, определяет судьбу цивилизации.
Особенно,
это событие...
особенно метафора определяет судьбы войны с террором, потому что в конечном счете все сводится именно к запугиванию, именно к страху.
Я думаю, что это событие сравнимо с тем, что произошло 11 сентября и с Чернобылем, но выводится на новый как бы виток страха, вот это вот... хорологическая, так сказать, спираль. То есть спираль страха даже, может быть, без самого террористического непосредственно орудия угрозы. Страх ведь преувеличивает, и у страха глаза велики, как говорят. И поэтому, например, годы, прошедшие после 11 сентября, они ознаменовались воздействием страха, даже без последующих актов террора, воздействием хоррора, да, если различать террор как активное действие, устрашение, хоррор как страх, который опережает или предшествует, собственно, террористическому акту.
То есть вы считаете, он что страх стал модулировать нашу жизнь?
Да, он воздействует на биржу, он воздействует на авиакомпании, он воздействует на промышленность, он воздействует на все стороны человеческой жизни. На то, как мы прощаемся друг с другом, и каждый раз навек прощаетесь, когда прощаемся на миг. Я улетаю завтра в Лондон или в Париж, а кто знает, каким я вернусь, может быть, уже облученным. То есть вот это вот распространение радиоактивности, излучения, вирусов, пространство становится инако проникаемым, чем мы к тому привыкли.
И это значит, что дело Литвиненко открыло новую ступень в эскалации страха.
Да. Это, в общем-то, остаток такого субъектно-объектного членения. Вот есть субъект и есть объект. Есть мое тело и есть пространство. Между ними есть какие-то более-менее твердые грани. Так вот, эти грани расплавились. Проницаемость. Вот, я бы сказал, ключевое слово этого нового как бы мировоззрения. Вот почему я считаю, что дело Литвиненко, оно, может быть, самое знаменательное событие 2006 года. It's a world of laughter, a world of tears, it's a world of hope and a world of fear. There's so much that we share that it's time we're aware. It's a small world after all. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наше традиционное стихотворение года, которое для наших слушателей выбрал Владимир Гандельсман.
Я прочитаю стихотворение питерского поэта Антона Романовского, выбранное не только потому, что оно мне просто нравится, но и потому, что у него есть три неоспоримых достоинства – легкость, краткость и своевременность. Рождество. Оденут в лампочки деревья и будут праздновать доверие, задышат паром из дверей, запустят карусель зверей. И жеребенком прянет радость, как из киоска в ноздри пряность. Едва затеплятся огни, скорее вдохни. Раскрутится и разгорится, мне хочется сказать, корица. Что легкость? Ничего, пустяк, к рождению летящий шаг.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Музыканта года выбирает музыкальный критик «Американского часа» Соломон Волков.
Соломон, объявите его.
Сначала я заинтригую слушателей, скажу, что это молодая, очень красивая женщина. По-моему, первая женщина вот в таком нашем качестве лучшего музыканта года. Я очень-очень ей симпатизирую, с огромным вниманием слежу за ее творческим путем. И сейчас назову, это человек, которого в России, может быть, еще и не знают, но в Америке она завоевывает все большую и большую популярность. И 2006 год был для нее вот таким годом прорыва в какой-то степени. Я сейчас объясню, почему. Зовут ее Одра Макдоналд. Это 36-летняя афроамериканская певица, лирическая сопрано. Она, помимо всего прочего, замечательная актриса и обладательница 4 премий Тони. Почему именно 2006 год стал для нее важным? Вышел, во-первых, новый ее диск под названием «Build a Bridge», «Построить мост». Пользуется этот диск огромным успехом. И также очень важным событием стало ее появление на открытии сезона в цикле, который называется «Американская книга песен» в Линкольн-центре, потому что этот ее концерт транслировался по телевидению на всю страну, и о нем очень много говорили, это было очень значительное выступление. Сама Одра Макдоналд для меня какая-то уникальная певица потому еще, что очень трудно для нее найти какую-то нишу, потому что обучалась она как настоящая оперная певица. Оперу Хари она не поет совершенно. Ее идолами являются Джуди Гарланд и Барбара Страйзанд. Я, может быть, не очень люблю Барбару Страйзанд, но Джуди Гарланд я считаю великой певицей, которая тоже не поддается такому легкому определению, как ее определить. Но волнует каждый раз она мне неимоверно. И полное у меня ощущение, что Одра Макдоналд имеет все шансы выйти вот на тот виток значимости, на котором была когда-то Джуди Гарланд, то есть войти в историю американского вокала в области поп-музыки. Я даже не знаю, как это назвать, то, что делает Одра Макдоналд, потому что могла бы она совершенно спокойно петь такой расхожий стандартный репертуар. Она это делает, кстати, великолепно, и я покажу, как она это делает. Но она с самого начала своей карьеры избрала совершенно иной путь. Во-первых, она очень независимый человек. И это чувствуется и в ее поведении, и, как я уже сказал, в выборе репертуара. Поэтому я хотел бы начать знакомство с Одрой Макдоналд как певицей вот в данной передаче с песни, которая называется «My Stupid Mouth». Написал ее композитор Джон Майер. Значит, в переводе «мой глупый рот» в дословном. Но на самом деле «stupid mouth» — это когда человек говорит сначала, а думает потом. Вот Одра Макдоналд говорит, что эта песня о ней. Потому что она вечно попадает в разного рода проблемы из-за того, что сначала говорит, а потом думает.
То есть никто за язык не тянул.
Да, это признак, кстати, настоящего артистического темперамента. И вот в этой песне там, в частности, говорится о том, что мама советует думать, прежде чем откроешь рот. А у меня нет фильтра в голове.
My stupid mouth has got me in trouble. I said too much again to a date over dinner yesterday. I could see he was offended. He said, well, anyway, just dying for a subject change. Oh, another social casualty. Think before speaking, no filter in my head. Oh, what's a girl to do? Guess she better find one soon. We bit our lips, looked out the window, rolling tiny balls of napkin paper. I played a quick game of chess with the salt and pepper shaker. I could see clearly an indelible line was drawn between what was good, what just slipped out, and what went wrong. Said, think before speaking.
filter in my head. Oh, what's a girl to do? I guess she'd better find one.
Родилась Одра Макдональд в Калифорнии. Замужем она за контрабасистом, который участвует в записях ее выступлений. У нее дочка. Дочке 5 лет. И Одра очень смешно рассказывает, что дочке совершенно не нравится, что мама поет. И каждый раз, как мама начинает распеваться дома, дочка начинает требовать, чтобы мама заткнулась, попросту говоря. И она смешно говорит, что мои уши плачут от твоего пения. Ну,
деваться некуда.
Да, приходится терпеть. И, как я уже сказал, Одра связала свою творческую судьбу с группой композиторов, о которых мне довольно трудно говорить, потому что это какое-то такое новое совершенно явление. Люди, которых я очень уважаю, говорят, что вот появилась сейчас на сцене группа молодых американцев, которые как бы двигают вперед американский мюзикл, не мюзикл. Это даже трудно назвать мюзиклом. Это какие-то такие пьесы для музыкального театра, что ли. И вот одним из этих композиторов является человек по имени Адам Геттел, внук знаменитого Роджера Роджерса, классика американской поп-музыки, автора таких знаменитых мюзиклов, как «Оклахома» или «Звуки музыки». В качестве внука ему, конечно, приходится нелегко жить в тени такого дедушки. И вдобавок, то, что он делает, крайне не похоже на классические американские мюзиклы. Это вот такие довольно замысловатые пьесы в очень интересной, прихотливой, непростой вокальной линии. Он создает вот такие баллады. Это как бы Стивен Сондхайм, но еще на шаг вперед. Это еще шаг в сторону какого-то усложнения и утончения, если так можно сказать, эмоций. И выразителем как бы художественных устремлений этой группы молодых американских композиторов, люди, которых я очень уважаю, называют этих композиторов гениями, я им доверяю. Они, может быть, еще никто из них не показали произведения, которые бы действительно точно уже их позиции в современном американской музыке бы утвердили в качестве вот таких выдающихся личностей, но все, что они делают, это очень интересно. И вот Одра поет балладу Адама Геттела «How Glory Goes». Текст или смысл ее таков, что только на небесах известно, как уходит слава и чего каждый из нас мог бы достичь. И это очень типично для того, чем занимается сейчас Одра.
Is it soft against your face? Do you feel a kind of grace inside the breeze? Will there be trees? Is there light? Does it hover on the ground? Does it shine from all around? Or just from you?
Но честно скажу, что я отдыхаю, когда слушаю Одру вот в таком классическом репертуаре. Причем под классикой я здесь не имею в виду классические оперные арии, хотя она может петь абсолютно и эти арии. Но это вот классика американской поп-музыки, и в качестве вот такого примера и прощального номера в исполнении Одры Макдональд я предлагаю «Somewhere», знаменитый номер Леонарда Бернстайна и Стивена Сондхайма из «West Side Story». «Где-то есть место для нас». и мир, и тишина нас где-то ждут.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Книга года, фильм года, песня года, человек года Русской Америки.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Газ для Белоруссии. Какова цена российско-белорусской дружбы? Тему обсуждаем с депутатом Госдумы Виктором Алкснисом. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Верховный суд России оставил в силе приговор Нурпаши Кулаеву, осужденному на пожизненное заключение за участие в захвате школы в Беслане в сентябре 2004 года. Против бывшего мэра Томска Александра Макарова возбуждены новые уголовные дела. Теперь его обвиняют в незаконном предпринимательстве и хранении наркотических средств. Российско-белорусские переговоры о поставках газа в будущем году завершились безрезультатно. Минск продолжает настаивать на более низкой цене. С Молдавией договоренность достигнута. «Газпром» будет поставлять ей газ по цене $170 за 1000 кубометров. Народный совет Туркмении единогласно утвердил Гурбангулы и Бердымухамедова кандидатом в президенты. Одновременно утверждены еще 5 кандидатов и решено, что выборы состоятся 11 февраля. В Ираке апелляционный суд оставил без изменений смертный приговор Саддаму Хусейну. Приговор должен быть приведен в исполнение в течение 30 дней, если будет утвержден президентом Ирака и двумя вице-президентами. В Нигерии в результате взрыва на нефтепроводе погибли сотни людей. В городе Лагос группа местных жителей пыталась похитить нефть из нефтепровода. В Азербайджане с Нового года может быть прекращено вещание российских и турецких телеканалов. Испанский хирург, обследовавший Фиделя Кастро, опроверг сообщение о том, что кубинский лидер болен раком. По словам врача, Кастро поправляется после операции, сделанной в июле. Пакистан решил воздвигнуть заграждение на границе с Афганистаном и заминировать часть приграничной полосы. Совет Безопасности ООН в ближайшие часы соберется на экстренное заседание, чтобы обсудить положение в Сомали. Во Франции задержан человек, которого 20 лет разыскивали за участие в крупнейшем ограблении.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – книга года, фильм года, песня года, человек года Русской Америки. Лучшую книгу 2006-го выбирает ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Необычайно трудный выбор в этот высокоурожайный год в Америке. Молодой сенатор, демократ из Иллинойса, афроамериканец Барак Обама изумил всех великолепной книгой «Смелость надежды», которая, в отличие от многих других писаний политиков, является собой не политическую демагогию, а наблюдение здравомыслящего среднего американца, приправленное ядовитым юмором. Главная, новая и многообещающая особенность его рассуждений – отказ занять непременно враждебную позицию по отношению к партии политических соперников, к республиканцам. «Демократы, – пишет он, – превратились в партию преувеличенных реакций. Возражая против войны в Ираке, мы с подозрением относимся к любым военным акциям. Не принимая идею о том, что рынок – единственное решение всех экономических проблем, мы начинаем мешать применению рыночных принципов и там, где они необходимы. Сопротивляясь усилению церкви, мы довели религиозную терпимость до почти полного исключения религии из жизни общества». Политический обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс пишет об авторе.
«Обама хочет исключить из политики стиль шестидесятников, уверенных в своей правоте и в зловредной глупости противников, которые якобы вот-вот загубят страну. Сенатор из Иллинойса хочет не демонизировать противников, а извлекать из их позиции пользу для страны. Сейчас Америке просто необходим человек с таким политическим даром».
Совсем на другой книжной полке стоит книга Рори Стюарта «Ни там, ни здесь. Places in Between». Описание поездки по Афганистану в январе 2002 года. Автора предупреждали об опасности такого путешествия. Сотрудник афганской секретной службы сказал ему: «Вы первый турист в Афганистане. В горах снег будет глубиной в 3 метра. Там полно волков, и там идет война. Вы погибнете, даю вам в этом полную гарантию». Стюарт не погиб, но после своего путешествия не может без иронии относиться к своим друзьям, западным дипломатам и чиновникам, которые составляют планы богато субсидируемых мероприятий по демократизации Афганистана. В книгу включено несколько советов путешественнику. Если придется врать, что вы мусульманин, говорите, что вы из Индонезии, они в Афганистане не знают. Открытое поле, не загаженное овечьим пометом, скорее всего, заминировано. Не носите с собой подробных карт, иначе вас примут за Джеймса Бонда. Последний совет добавляет рецензент Том Биссел.
Если вы были таким дураком, что решились на смертельно опасное путешествие и на последующее его описание, это в наше-то время, когда уже все описали, то есть лишь один способ избежать зубодробительной критики – превратить свой рассказ в шедевр. Рори Стюарт именно это и сделал.
Среди других интересных книг этого года я бы выделила еще книгу Нила Фергюсона «Мировая война. Конфликт 20 века и упадок Запада». В ней британский историк определяет 20 век как век исключительной жестокости. Автор начинает с Первой мировой войны, в которой победила практика уничтожения пленных и впервые были использованы так называемые боевые отравляющие вещества. Затем отдает должное Сталину.
«Целые народы исчезали под колесами сталинской машины уничтожения. Во время Большого террора представители нацменьшинств составили треть всех погибших».
Говоря о Холокосте, Фергюсон напоминает нам о важной особенности этого проявления жестокости именно в 20 веке.
«Среди других известных историй геноцидов, этот был первым, который осуществили чрезвычайно образованные люди посредством эффективной индустрии в стране, руководимой человеком, пришедшим к власти путем относительно свободных выборов».
Полезное напоминание. Но, сказав обо всех этих замечательных книгах, я отдаю предпочтение роману А.Б. Иехошуа «Женщина в Иерусалиме». В этом романе два главных героя – мужчина, чиновник без имени, и женщина по имени Юлия Рогаева. Знакомство происходит в морге, куда героя, начальника отдела кадров в пекарне, где работала Юлия Рогаева, посылают опознать ее труп. Рецензент книги Клэр Месса так описывает ход повествования.
«Движение романа величавое, но строгое, как похоронная процессия. Стиль, как и в первом романе Йехошуа «Мистер Мани», обладает обманчивой простотой и интеллектуальной мощью, редкой в современной прозе. Сюжет – кафкианско-фолкнеровский эпос, в который превращается деловая поездка безымянного чиновника на родину погибшей – в Среднюю Азию.
Действие романа заносит нас вместе с героем в среднеазиатский преступный мир, в глухую деревню, в подпольную больницу. В романе, как хор в античной трагедии, звучат голоса рабочих пекарни, посетителей бара, православных монахинь, служащих аэропорта, рыночных торговцев. И медленно, незаметно и мастерски командировка безликого и безымянного бюрократа превращается в эпическое путешествие героического чудака. Есть в этой книге и другой аспект. Герой романа – безымянное дитя древнего символического города. Каждый такой город накладывает на своих детей бремя своего духа и значения. Одни дети не чувствуют этого бремени, другие его не принимают. У третьих такое наследие оборачивается снобизмом. Но герой романа «Женщина в Иерусалиме» хранит и лелеет в душе неповторимый строй своего города. И эта его верность дает детям других великих городов драгоценную надежду на преемственность духа. Если к моему выбору книги года добавить, что выбор редакторов газеты «Нью-Йорк Таймс» пал на роман русско-американского прозаика Гэри Штейнгарта «Абсурдистан», действие которого происходит в Санкт-Петербурге, то можно сказать, что Россия и ее окраины были частыми гостями в американской литературе этого года.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Ну а сейчас кино. Ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский представит выбранный им фильм года.
Итак, Андрей,
прошу вас.
Вы знаете, Саша, мне кажется, что этот год нельзя назвать ярким в американском кинематографе. Не так уж много картин, которые переживут время. Из того, что мы относим к категорию массового кино, пожалуй, в первую очередь я бы назвал картину «Королева», где играет совершенно замечательная Хелен Миррен, и она будет явно номинирована, совершенно очевидно будет номинирована на «Оскар» за лучшую женскую роль, и картина вообще получит, наверное, целый ряд номинаций.
No member of the royal family will speak publicly about this. Donna's no longer a member of the royal family.
Назвал бы я фильмом года? Наверное, нет. Можно было бы назвать фильмом года картину Олтмана, поскольку в этом году Роберт Олтман умер. Его картина, пусть не самая лучшая для Олтмана, «Компаньоны», вышла в этом году, и это последний фильм Олтмана. Учитывая то, что это режиссер такого масштаба и такого дарования, и такого влияния, такой самобытности в американском кино, фильм этот можно было бы назвать фильмом года.
Особенно если учесть, что в отличие от нас всех, Олтман-то знал, что он умирает. У него был рак уже 18 месяцев. И снимая этот фильм, он снимал его как прощание со зрителями. По-моему, в контексте этой болезни смертельной фильм смотрится иначе, вам не кажется?
Абсолютно. Кроме того, в одном из интервью он говорит, это фильм о смерти. Любопытно, что один из персонажей – это девушка, которая погибла, и она возвращается как призрак, как смерть. Таким образом, в этом фильме есть некоторые такие пророческие ноты. Но при всем моем уважении к фильму Олтмана «Компаньон», я бы не назвал его фильмом года. Назвал бы его явлением года, поскольку фильм года – это явление года, то, что удивило. В этом году вышли сразу два фильма, посвященные трагедии 11 сентября. Это «Мировой торговый центр Стоуна», фильм, который мне показался очень заданным, предсказуемым, в общем, неинтересным. И картина «United 93», которая произвела на меня сильное впечатление. Картина жесткая, картина неприятная.
Но что можно сказать хорошего о
совершенно
такой трагической теме?
Совершенно верно. Дает ли эта картина какое-то новое ощущение, новую эмоциональную краску, новое сопереживание зрителю, который хочет разобраться, что же произошло, что пережили эти люди перед тем, как они погибли? Да, этот фильм дает. И с моей точки зрения, фильм заслуживает номинации за режиссуру. Посмотрим, как будет.
We have to do it now, because we know what happens if we just sit here and do nothing.
Итак, что же является явлением года с моей точки зрения? Явлением года с моей точки зрения является фильм «Борат».
Вы сразу отсекли примерно половину наших слушателей, которые уже знают много плохого об этом фильме. Должен сказать, что за много-много лет я не помню такой бури возмущения, которую вызвала эта картина не только у пострадавших, но и, я бы сказал, у самых нейтральных зрителей. В частности, в Нью-Йорке была напечатана злая карикатура на Сашу Коэна. И вообще, люди делятся на два лагеря. Те, которые принимают Бората, и те, которые нет. И обычно те, которые не принимают, те, которые не видели фильма. Потому что те, которые видели фильм, к сожалению, вспоминают о нем смеясь.
Ну, во-первых, фильм запретили к показу в России.
Ну, значит, его увидят там все.
Совершенно верно. Таким образом, он уже станет предметом разговора. Во-вторых, как очень хорошо сказал один мой знакомый, этот фильм не настолько интересно смотреть, сколько интересно о нем говорить. Он является...
И пересказывать.
Он является, как бы так сказать, какой-то пружиной, которая вталкивает нас в разговор, и мы начинаем взвешивать, а что же, почему же, как же и так далее.
Вы знаете, это первый раз на моей памяти. Я уже лет 25 состою членом Ассоциации славянских исследований. И вот, наконец, впервые явление массовой культуры, фильм «Борат» вызвал такой интерес, что всем нам предложили поделиться своими соображениями для журнала «Slavic Studies». Это сугубо ученая организация, сугубо ученый, честно говоря, невероятно занудный журнал. И вот там решили устроить такую всеамериканскую, даже всемирную дискуссию славистов по поводу фильма «Борат», который затрагивает так или иначе славистскую тему.
Вы видите, значит, все-таки он попадает в явление года. Вы знаете, об этом фильме много сказано, много критического, много восхищений. Все смеются, многие отзываются очень пренебрежительно о картине. Мне кажется, что с точки зрения явления года, он действительно является явлением года. Он собрал совершенно сумасшедшую зрительскую аудиторию, продолжает собирать, он по-прежнему в прокате. Это фильм, о котором говорят. Он ни на что не похож по-своему, он уникален. И мне в этой связи вспоминается совершенно другая картина, которая 2 года назад тоже стала предметом бурных дискуссий в Америке. И между этими картинами есть некое связующее звено. Я вспоминаю фильм «Фаренгейт 9.11». И вы, наверное, догадываетесь, почему. И та, и другая картина псевдодокументальная. То есть для кого-то эта картина является документальной, а для кого-то нет. Для авторов нет, а для тех людей, которые оказались вовлечены в эти
провокации.
Фильмы-провокации. И та, и другая картина построены вокруг персонажа, придуманного персонажа, который является, так сказать, тем действующим катализатором, вокруг которого инициируется действие. Майкл Мор тоже фигурирует как альтер-эго. Он, это не столько он, это персонаж Майкла Мор, вокруг которого происходят все эти события. И, между прочим, в своих предыдущих фильме, посвященном трагедии в школе в Колумбайн, он в еще большей степени, Майкл Мор, является таким вот провокатором, персонажем, который стимулирует действие. Борат, Саша Коэн придумал своего персонажа. Он как бы дальше от реального Саши Коэна, чем Майкл Мор в кино, от Майкла Мора настоящего. Но и в том и в другом случае придуманный персонаж, псевдодокументальная среда, в которой, так сказать, заворачивается действие, и абсолютно восторг аудитории.
Знаете, я не верю, что этот фильм окажется в номинациях на «Оскар», он слишком скандален. Но я думаю, что его ждет другая судьба. Я думаю, что «Борат» станет предметом анекдотов, как стал предметом анекдотов, скажем, «Штирлиц». Я могу себе представить, что, выйдя за пределы кино, этот персонаж станет популярным героем массового искусства, фольклора. И это, по-моему, высшая награда для автора.
Я не знаю, станет ли он предметом анекдотов. В Америке с анекдотами хуже, чем в России. Но, мне кажется, он, скорее всего, повторит судьбу «Горе от ума» Грибоедова. Огромное количество
Растащит на
цитаты, он войдет в английский язык.
Ну, тогда уже лучше его сравнить с «Москва петушки», которые расточили на цитаты.
Что-то в таком духе. Я очень сомневаюсь, что этот фильм получит какую-либо номинацию. Во всяком случае, номинация на «Оскар» была бы, так сказать, еще большим скандалом, чем сам фильм. Но я однозначно называю эту картину фильмом 2006 года.
Please, you come see my film. If it not success, I will be executed.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня года. Выбор Григория Эйдинова.
В этом году журнал «Тайм» присудил свой престижный титул «Человек года» вам. То есть, если точнее, всем нам. То есть, если еще точнее, интернет-пользователю, который в этом году оказал беспрецедентное влияние на ход событий в мире. Теперь информация в США, и далеко не только, больше не принадлежит горсти крупных СМИ или государству, а принадлежит любому с доступом к интернету, желающему ее получить или создать. И мало где это более заметно, чем в популярной музыке. Единственное, что осталось как серьезная преграда между музыкантом и слушателем, это талант. наводняя ночные кошмары президентов концернов звукозаписи, способы, с помощью которых музыка добирается до слушателя, стали самыми разнообразными, а порой просто неожиданными. Например, в этом году десятки песен стали хитами и, что важно, лидерами по продажам, еще до того, как попали на полки магазинов или радиоволны Америки. И сделали они это не только через интернет, что уже становится стандартной практикой, а также через сотовые телефоны или звуковые дорожки к популярным телепередачам и компьютерным играм. Тем не менее, вне зависимости от метода доставки, в этом году вышло неожиданное множество очень хороших альбомов как от молодых исполнителей, так и от музыкальных ветеранов. У таких легенд, как Пол Саймон, Red Hot Chili Peppers, Том Уэйтс, Лос Лобос, Брюс Спрингстон, вышли замечательные альбомы, зачастую лучшие их карьеры. По сравнению с ними, новички Нелли Макай, Регина Спектор, Джон Майер, новоиспеченная супергруппа Rockin' Tours, Бигуд Танес, Джоанна Ньюсом, Шон Леннон, Суфиан Стивенс в этом году выпустили роскошные альбомы «Один другого лучше». Одним из главных претендентов на звание «Альбом года», по-моему, должен считаться диск Боба Дилана «Новые времена». Однако титул «Песня года» без сомнения достается мега-шлягеру группы «Гнарлс Баркли». Изначально хит летнего сезона – этот дуэт, состоящий из продюсера «Рисковая мышь» DJ Danger Mouse и альтернативного рэпера Silo. Тот самый редкий случай, когда, кроме того, что группа в мгновение ока стала коммерчески успешной, ее также одинаково уважают и обожают как собратья-музыканты, так и критики. Итак, от заводилы участников новой музыкальной революции песня уходящего года с названием, которое также очень ему подходит. Гнарлс Баркли. Сумасшедший. Crazy. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня мне хотелось бы к обычному набору рубрик, которые составляют специальный новогодний выпуск «Американского часа», прибавить еще одну. «Человек года Русской Америки». Уж слишком повод подходящий. За неделю до Нового года отметил свое 20-летие легендарный в Нью-Йорке клуб-ресторан «Русский самовар». День рождения ресторана совпал с юбилеем и его хозяина Романа Каплана. Со всей ответственностью могу сказать, что ему за эти годы удалось невероятное – создать достойное посольство русской кухни за рубежом. Дело в том, что нашей кухне не повезло за границей. Она вроде кириллицы, для своей слишком самобытна, для чужой недостаточно экзотична. Лучше в ней либо сперли соседи, шведский абсолют, либо, как американцы, черную икру объявили вне закона. Все остальное заменило универсальная приправа к славянскому обеду – балалайка. В этом грустном сюжете самовар – счастливое исключение. Благодаря своему рачительному хозяину Роману Каплану здесь играет по другим правилам, и музыка звучит здесь другая. Когда я сидел в самоваре в прошлый раз, это был Бах. Уважительно относясь к русской кухне в изгнании, чего стоит здешняя кулебяка, вишневое варенье с косточками или торт Анна Павлова, самовар пестует дух артистического салона. Здесь читают стихи лучшие русские и американские поэты. Именитые музыканты здесь играют Шостаковича и Скрябина. Здесь можно встретить Нормана Мейлера, Эрнста Неизвестного, Милоша Формана, гастролирующих кубанских казаков и гордость русского экспорта знаменитых хоккеистов. Здесь пьют домашние настойки, закусывают с азартом и болтают до утра. Самое странное, что вся эта развлекательная эклектика не мешает друг другу. Вот и на этот раз, собрав на двойной юбилей старых друзей и завсегдатаев, Роман Каплан и его самовар щедро почуют гостей дружбой и весельем. Что такое для вас самовар? С этим вопросом я обратился к тем, кому смог пробиться.
Товарищ Рома, вы большой ученый. В российской рифме знаете вы толк.
Нина, что такое для тебя самовар?
Это свой дом в Нью-Йорке. Это место, где встречается наше прошлое и наше настоящее. Потому что мы здесь провожали наших умерших друзей, их поминали. Мы встречали здесь людей, приехавших из России впервые. И мы приходим сюда встретиться и поговорить друг с другом, так как мы говорили у себя на кухне или во Дворце искусств.
Лена, что такое для вас самовар?
Для меня самовар – место, где я вспоминаю всю свою нью-йоркскую жизнь.
Для меня самовар – все. С первого же дня приезда стал родным домом, поскольку таким же родным был нам Роман с первого дня приезда.
Что такое самовар?
Ну, это начиналось 20 лет тому назад. Я был свидетелем. И первый самовар, который я продал Роману, он здесь.
Ну, это правильно организованный клуб. На самом деле, это смесь ресторана с ночным клубом, очень талантливо сделанная хозяевами, и вот это очень важно.
Что такое для тебя самовар?
Самовар – это эквивалент несуществующего для всей миграции экуменического храма.
Самовар.
Похоже, это сосуд, где содержатся вообще все, кто пожелает и кому Рома разрешит.
Ну а последним в этой последней передаче года выступит юбиляр, человек года Русской Америки Роман Каплан, которого попросил поздравить вас, дорогие друзья, с наступающим Новым годом.
Дорогие слушатели, должен вам сказать, что я с большим счастьем поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам здоровья, это самое главное. Все остальное в жизни приходит. И желаю вам всем счастья. Спасибо.
Весною и осенью, и зимою, и летом он наш. В нем сиделось и пелось Иосифу. Он любил этот пламенный марш. Ты его до последней добуковки заучи, чтоб не сбиться с пути. И для храбрости выпиши клюковки. Честь Романа его подхватим. Бесценный Роман, пушистый рубян, жуан и курман, немного трезв, немного пьян. Привет!
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Михаил Эпштейн, Соломон Волков, Марина Ефимова, Владимир Гандельсман, Андрей Загданский, Роман Каплан и его гость. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. С наступающим Новым годом!
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Остановите насилие. Покончите с чудовищной жестокостью и кровопролитием.
Переход к новому порядку избрания губернаторов я лично приветствую.
Без отопления остались 117 жилых домов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Скончался легендарный певец Джеймс Браун.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.